Лен, я хочу вас спросить, как вы пришли к этой теории, о которой вы рассказали про Поллока?
Когда мы жили в жарких странах, и там я заметила мух, я задалась целью как-то придумать средства, чтобы мухи не залетали в дом, но двери были открыты. И вдруг я нашла в интернете подсказку. Если вы вешаете бутыль с водой, то мухи не могут залетать. Их зрение не дает им возможность сконцентрироваться. У них мозаичное зрение, и вот смотреть через эту воду они не могут, у них паника начинается. И меня это заинтересовало вообще, то, как они смотрят. И я стала понимать, что это вот это зрение где-то уже кто-то использовал.
То есть если повесить бутылку в воде на окно...
Нет, на проем двери, да.
Но должен быть узкий проем двери. Да?
Нет, пусть будет даже широкий. Это достаточно, они пугаются этого.
Да?
Да. Для них это как предвестник гибели. Мухи очень реагируют на движения, на любые. И в этом их спасение, быстро улететь. И отреагировать, по крайней мере, увидеть и отреагировать.
Я пробую так понять.
Интересно.
Да, и вот получается, что они... Вот когда вот эта вот бутылка с водой, у них мозаичное это зрение, 2000 глаз, они какие-то из этих глаз, большинство ухватывают
не,
это.
А если бутылка с вином, например?
Нет, это не поможет.
Не поможет.
Это
очень плохо.
Нет,
только вода.
Это вы напьетесь и не сможете регулировать поведение мух. Это я вам говорю.
Значит, они видят как пуантилисты, точка.
Вот как раз этот вот Поллок и был этот первый. Он же что делал? Он брал краску, выдавливал ее вот из пульверизатора, и все это случайно у него там было. А потом, когда к нему приходили покупатели, он говорил, а вам какого размера? И вырезал из своих работ...
Прям торшист какой-то.
Нужный размер, да.
Ужасно.
И я вот когда смотрела, я думаю, ну кого же они похожи? А я была в музее и видела не только картины Поллока, прям оригиналы, но я видела, как он работал над ними, и видела его выражение лица.
Да?
И вот сопоставив зрение мух, выражение лица Поллока и его работы, я поняла, что Поллок, он смотрел на жизнь, как муха.
Он был мухой вообще.
Нет, он не был мухой, он был человеком.
Нет, муха это художник, это честный художник.
Видение у него было мухи.
А кстати, Лена, я вам дала почитать повесть «Муха». Куда вы идете?
Я же вам отдала ее.
Нет.
Выключайте. Я умоляю вас. Никаких свидетельств.
Я тебе шлю фотографии.
Ну, красивые я фотки сделала. Я тебе все
очень,
хочу.
Да.
У меня хороший фотоаппарат.
Раньше мне говорили, я дала почитать такому-то человеку, а он мне не вернул.
У меня свои лучшие фотографии.
Ну, нельзя ли найти этого человека все-таки? Попросить его отдать.
Адольф Муха называется.
Юрий. Самое приятное время, вот 2020, чудесный год, чудесное время, чудесные люди. Главное, ну, люди, знаешь, конечно. Да, они жизнь. Были в прошлом году, и сейчас они еще лучше, краше, и вот за них давайте и выпьем.
Это другие теперь эти люди, это интеллигентные люди теперь.
Чего это они стали краше?
Они интеллигентные, высшей степени, понимаете, это вот таких вот, я вот хожу по Москве в этой...
Хожу по миру.
По миру, ладно, но по Москве вот сейчас в последнее время я вот общаюсь, я вот с художниками сейчас с компанией там сидел. Там,
я же сказала, там, что ты был у
родственников. Такие сволочи.
Где только не был.
Запалил,
долазил. Не был.
Всю мешпуху запалил.
Да, ну вот.
За народ.
Какой народ?
За people. Да.
За people.
Ну что делать? Мы живем среди народа. Мы среди народа, и мы никуда не денемся от этого.
За people.
Drink за people.
Первый drink за...
Про змею, стихотворение про змею. Время – змея. Ползет к ручью печали растить разлуку. В разлуке скрыта даль, в дожде начало. Растет полынью дикий сад любви. И время, глупейшая ошибка, которой все подчинены привычно, заснула. И мои дни.
Мне нравится.
Ну все.
Еще давай, коротковато.
А это стихотворение я переводила, вот следующее, я переводила на все языки. Оно начинается со слова «да».
Ну, я говорила французам
«ви», итальянцам «си», англичанам «ес».
Давайте на всех языках.
Нет, ну я на всех, я только одно слово переводила, вот это вот «да». «Да, я зову тебя на край стихов, на ту границу, где разум и реальность разошлись, встречать рассвет иной столицы и города с названием «Любовь». И я стремлюсь к тебе, как птица, отстав от стаи, жаждет берегов. И ночь покров свой тайный постелила, и ждет рассвет, уставшая без снов».
Спасибо.
Ну все.
Все.
Я уже больше не
Бог любит Троицу.
Лена, ну давай еще. Мы так долго, давно тебя не слышали.
И просили так долго еще.
Лампа дня погасла. Изголовье ночи изогнуть торопится темноту у глаз. Лаской бархатистой ночь обманет нас. Разбросает ветер листью окна. И как груда писем осень продлена. Что же я пугаюсь? Проживу не раз торопливо день спешащий к нам. От нас.
Ой, какой-то Екатерине, ну читает это безобразно, но вот.
Ну прочитай ты, ты
отлично читаешь.
А между прочим, Слава замечательно читает Ленина стихи. Замечательно.
Он еще не понимает, она прекрасно читает.
Мне нравится больше, как она читает.
Да, мне тоже. Конечно,
она хорошо читает.
Выключайте, выключайте.
Но других поэтов.
Послушайте, лампа дня погасла.
Хорошо.
Изголовье ночи торопить
погасла. Изогнуть торопится темноту у глаз.
Ну и загнуть.
Давай еще сначала.
Сначала.
Лампа дня погасла. Изголовье ночи изогнуть торопится темноту у глаз. Лаской бархатистой ночь обманет нас. Разбросает ветер листья у окна. И как груды писем осень продлена. Что же я пугаюсь? Проживу не раз торопливо день, спешащий к нам от нас.
Он это читает как Блока, как Есенина, одинаково. И так же у меня. У меня ритм другой.
Ах ты ведьма.
Очень хорошая женщина. Очень хорошая.
Нет, я тоже, чтобы вы просто знали, а то он так
читает.
Брожу по большому городу и слушаю краски. Вокзалы синеют своей суетой, и серый он просит ласки, серый асфальт простой. Брожу по городу, и улицы сплетают вокруг домов свое кольцо, и удивляются домам, как знают они в лицо своих жильцов. Меня собою ночь опутала, зачем ее нужна тоска? Она близорукая перепутала меня и стала близка. А ветер бережно разносит за ночь упавшую.
По городу опавшую листву разносит черную по городу, чтоб золотом дразнить нас поутру.
Ах ты, прости. Как
мило.
Отчитал и все, и свободен.
Нет, сейчас хорошо Слава читал. Очень хорошо сейчас читал. Он сейчас читал лучше, чем вы читаете.
Он с чувством читал.
Так.
С глубоким.
Она бесчувственная. Мы встретились с тобою в храме и жили в радостном саду. Но вот зловонными дворами пошли к проклятию и труду. Мы миновали все ворота и в каждом видели окне, как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине. Стараясь не запачкать платье, ты шла меж спящих на полу. Но каждый сон их был проклятие вон там, в заплеванном углу. Ты обернулась, заглянула доверчиво в мои глаза, и на щеке моей блеснула, скатилась пьяная слеза. Да. Счастье праздная забота, Ведь молодость давно прошла. Нам скоротает век работа. Мне молоток, тебе игла. Сиди до шеи, смотри в окошко. Людей повсюду гонит труд. А те, кому труднее немножко, те песни грустные поют. Я близ тебя работать стану. Авось, ты не припомнишь дни мне, как я увидел дно стакана, топя отчаяние в вине.
Это кто написал такое звучание?
Ой, это прелесть. Это
ой,
супер.
Это супер. Юра, я просто вот это...
Это просто супер. Знаешь, вот великолепно. Я не знал этого стихотворения. Хотя очень люблю Блока, но...
А ты еще в «Дюнах»
там... Это прелесть, прелесть вообще.
В «Дюнах» почитай.
Это почти как у Набокова. Почти. В «Дюнах»? Близко. У Набоков помладше немножко.
Ну, да.
А Набоков такое стихотворение сочинил, Юра.
Я люблю у него о родине.
А мы их нейтрализуем.
Грешить бесстыдно, непробудно, счет потерять ночам и дням. И с головой от хмеля трудной пройти сторонкой в Божий храм. Три раза преклониться долу, всем осенить себя крестом, тайком к заплеванному полу горячим прикоснуться лбом, кладя в тарелку грошик медный, три, да еще семь раз подряд поцеловать столетний бедный и зацелованный оклад, а воротясь домой, обмерить на тот же грош кого-нибудь и пса голодного от двери икну ногою отпихнуть и под лампадой у иконы пить чай, отщелкивая счет. Потом переслинить купоны пузатые, отворив комод, и на перины пуховые в тяжелом завалиться сне. Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне.
Хороший стих, но прежний был лучше.
Ну,
так. Это я вот ей прямо в полет отправил вот так. Аполлона приятеля звали Поль, он был красивее всех чертей, но влюбился в Кидман Николь, она не думала, что он корифей. А ты, будущая гостья Джакард, поймана мной в аэропорту, я полюбил в тебе твой азарт, когда зайцем был на борту. Николь, до тебя не достать даже на каблуках, да и я не хуже, чем этот Поль. Ты станешь вечной в моих стихах, а люди забудут про Николь. Вот такое.
Ладно.
Еще не начал пить, но уже тошнит от Нового года, от мрачных топ. Дорогая, поезжай в Индию. Там природа, сядь на веранде, накрой стол. С океана подует бриз, смешает яркие краски побережья, осветит радостью твой волшебный лик. У нас будет ночь и блеск бритв, никто никого не зарежет, но и жить будет ли? Такие серые дни в Москве, в административном сиянии. Я проберусь через изморость навет, в роскошном гневе огней, в мертвой петле полынье увижу твой свет.
Хорошо очень.
Писал я вот это и прощу, хотя я других хотел. Я ненавижу волокит, волокита ходит по минному полю, если не наскочит, повезло. А ты рядом выброшенный на мель кит, или мальчик, выросший в неволе, или лодочник, потерявший весло. Включая кино, там Ален Делон и женщины, рыдающие восторг, заполняют зал, а ты велосипедист, сорвавшийся под уклон, и по тебе плачет морг, век тебя искромсал. Ну не надо, дорогая, не утешай, всякому обломится, если ждать. Коммунизм или еще светлей, да и что теперь нам мешает над гнездом кукушки продолжать полет в лоботомию фей? Все. Спасибо.
Хорошо. Очень интересно.
Юра, очень хорошие стихи.
Ну, с оружием.
Это где было?
Северный Урал. Там мы искали алмазы, это Ишковское, что месторождение алмазов. Вот. И, значит, ну там людей нет, там только из лагерей беглые могут быть. Не, а когда там довольно-таки, знаете ли, вот когда сова начинает над тобой вот так вот круги наворачивать, это довольно мистично. И вообще производит впечатление. Ну вот надо мной сова вот так вот летает, уже вечереет. И вдруг я вижу, а там на этих на березах бывают такие большие здоровые наросты, вот чаги. Чага это употребляют для лечения желудка, да. Они бывают огромные. Вот. Но я не знал, нарост это не нарост. И вдруг я вижу, как бы медведь на дереве. Вот. Но я понимаю, что чага, ну что он там полезет на дерево, медведь-то? Не ясно вроде бы. И потом у меня взгляд так приходит, и я вижу, что уже стоит внизу. Нас предупреждали, говорю, ребята, смотрите, поосторожнее. Я прямо вот так вот прихватываю и шарах туда, вот в нижнее, которое не сверху, а снизу было. И все исчезло, как будто никогда не было. И вот я до сих пор не знаю, это я попал в человека или не в человека. Или мне это показалось?
А вы не подошли просто к этому месту?
Я прошел дальше, я через это место прошел, ничего не было. А там ничего не увидишь, вот по папоротнику вот так вот по шее.
Ой, извини меня, значит не убил.
Да. Не факт.
Ну а как, если ничего не было?
Значит, я это что там видел? Вот я учился в первом классе, в школе. Значит, и нам училка рассказывал великую идею коммунизма, что вокруг Северного Ледовитого океана, значит, политбюро постановило построить горный хребет. Для чего? Для того, чтобы северные ветры не задували и в Сибири...
Буржуазная идея.
Да, чтобы в Сибири росли пальмы там и прочее. Короче, я попал на этот север, там занимался, значит, этими делами всякими, и видел, как они строили вот следы строительства вот этого хребта. Они, значит, завозили туда зэков, валили тайгу, и, значит, и делали лежневую дорогу, по которой должны были ехать самосвалы и сбрасывать грунт. Но, значит, от конца до конца ничего не было. Вот идет конец там, кусок лежневой дороги, например, километров 10. Ни в конце, ни в начале ничего нет. Потом следующий кусок где-то там далеко в тайге. Потом еще где-то там кусок. Вот. А на лежневой дороге, прямо возле дороги, костяки людей. Они их там, когда они сделают это, они их прямо там на месте расстреливают. Это я своими глазами
видел. И ты видел эти кости?
Да. Представь себе.
Одним больше, другим меньше. В общем, ты приобщился к этому.
Ну, что значит приобщился?
А говорят, стали хорошие менеджеры. Ну что за менеджер такой?
Да нет, ну почему?
Вот это и есть хороший менеджер.
Как ему нет бабочка, да?
Ну я думаю, что такой прикид любого мужчины.
Такой любого.
Любого прокурора.
И особенно ему не надо раздеваться никогда теперь. Даже душ, Юра, принимай вот вот.
Душ, ванную, только в этом.
Да.
Ну давай.
Это было куперпишное стихотворение.
Еще не начал пить, но уже тошнит от Нового года, от мрачных толп. Дорогая, поезжай в Индию, там природа. Сядь на веранде, накрой стол. С океана подует бриз, смешает яркие краски побережья, осветит радостью твой волшебный лик. У нас будет ночь и блеск бритв. Никто никого не зарежет, ну и жить будет ли. Такие серые дни в Москве, в административном сиянии. Я проберусь через изморози навет в роскошном гневе огней, в мертвой петле полыньи вижу твой свет.
Полыньи. Хорошо, полыньи. Спасибо. Еще одно прочтение было.
Хорошо. Ну ладно. Другое. Я не говорю, что это так.
Я не автор, поэтому я не.
Ну теперь давайте я почитаю.
Нравится. Давай.
Ты сядь на то кресло.
Менять лик перед камерой. Сейчас Юрий Юрьевич будет читать.
Он совсем по-другому будет читать.
Я хочу свои стихи почитать.
Вот и правда.
Наконец-то.
Ну вот, вот это другое.
Не, ну уж
но,
ты прочитай.
Ну ладно, начну свое прочтение этого
стихом.
Так, где она?
Не изначально.
Еще не начал пить, но уже тошнит от этого Нового года, от мрачных толп. Дорогая, поезжай в Индию.
Я ее обожаю.
Там природа. Сядь на веранде.
Я обожаю.
Накрой стол. С океана подует бриз, смешает яркие краски побережья, осветит радостью твой волшебный лик. У нас будет ночи блеск, бритв, никто никого не зарежет. Но и жить будет ли такие серые дни в Москве? В административном сиянии. Я приберусь через изморози навет в роскошном гневе огней, в мертвой петле полыньи вижу твой свет.
О!
Прекрасно было, прекрасно.
Ну ладно, пускай будет он, ладно.
Третий прочти. Так, ты будешь читать?
Да,
прочитай. Тогда я читаю свое стихотворение.
Давай, читай.
И давайте послушаем еще одно прочтение. Давай.
Пусть Юра читает.
Еще не начал пить, но уже тошнит от Нового года, от мрачных толп. Дорогая, поезжай в Индию, там природа. Сядь на веранде, накрой стол. С океана подует бриз, смешает яркие краски побережья. Осветит радостью твой волшебный лик. У нас будет ночь и блеск бритв. Никто никого не зарежет, но и жить будет ли. Ой, такие серые дни в Москве, в административном сиянии. Я проберусь через изморозь навет, в роскошном гневе огней, в мертвой петле полыни вижу твой свет.
Вот это мне нравится.
Хорошо, помню.
Нам нужно вместе выступать.
Давай.
Сидели мы в компании, сложившись по рублю, о чем-то разговаривали, дав волю кораблю. Нас волны выносили, через прибой истории мелькали так фамилии, как плавники на море. И словно в шторм шумливый мы как-то там вошли о Марксе и марксизме мы речи повели. Но так всегда бывает, что выпив мы начнем о случаях, о женщинах, политики придем. А пить мне не хотелось. Не для кого пьянеть. Хоть можно между делом на Таню посмотреть. Попала к нам в компанию она позавчера. Кто с ней пойдет, заранее я знал еще вчера. Она в командировке, и командорский шаг поблескивал неловко сережками в ушах. Но я не зарекаюсь от мифа и влюбленности. В известной хорошо лишь мне, моей неосторожности. Но это все осталось. Как пепельница с пеплом. Я помню, что вначале я был иным сопредом. Наш бородач, наш Толя, с бывалым очень видом, как комментатор, что ли, о чем-то очевидном, нам рассказал о фильме одном документальном. Какие ж простофили мы, что этого не знали. Идет охота львов. Представьте, они заходят цепь и загоняют. Я представляю те огни, что жертвы избегают. А дальше чудо из чудес. Лишь львицы жертву бьют, львы же ленивы, бесполезно боками мнут траву. Когда же он подходит есть, она отходит прочь. И можно было бы вот здесь поставить кратко точку. Но сколько смысла и тепла я для себя обрел. Мне надежда подняла, я крылья распростер. На стуле так же я сидел и так же все молчал, но ветер радости запел во мне и закричал. Смысл жизни и смысл бытия не в том, чтобы кромсать и след зубов, ноги, локтя на спинах оставлять. На стуле так же и сидел и так же все молчал, но свежий ветер мне запел начало всех начал. Там ты еще не трагизм не
говорил. Марта появилась на горизонте.
Ни с какого бока я не читал Набокова.
Вот, а я сейчас тебе прочту. Можно?
Давай.
Называется стихотворение «Лилит». Лилит. Лилит. Это он написал задолго до того, как он написал вот этот.
Лолит.
Да, Лолит.
Лолит.
Я умер, явры ставни, горячие шевелил и ол. Вдоль пыльной улицы я шел, и фавны шли, и в каждом фавне я мнил, что пана узнаю. Добро, я, кажется, в раю. От солнца заслоняясь, сверкая под мышкой голую в дверях, вдруг стала девочка ногая с речной лилией в кудрях. Она стройна, как женщина, и нежно цвели сосцы, и вспомнил я весну былого бытия, когда из-за ольхи прибрежной я близко-близко видеть мог, как дочка мельника меньшая шла из воды вся золотая, с бородкой мокрой между ног. И вот тогда, в том самом фраке, в котором был вчера убит, с улыбкой праздной гуляки, я подошел к своей Лилит. Из-за плеча зеленым глазом она взглянула, и на мне одежды вспыхнули разом, испепелились в глубине. Был греческий диван мохнатый, вино на столике, гранаты и в вольной росписи стена. Двумя холодными перстами, по-детски взяв меня за пламя, сюда, промолвила она, непринужденно, без усилия, лишь с озорной она раскинула, как крылья, свои колени предо мной, и восхитителен, и весел был запрокинувшийся лик, и яростным ударом чресел я в незабытую проник. Змея в змее, сосуд в сосуде, к ней пригнанный я в ней скользил, уже восторг в последнем зуде неописуемо сквозил, как вдруг она легко рванулась, отпрянула, и ноги сжав, вуаль какую-то подняв, в нее по бедра завернулась. И полон сил на полпути, к блаженству я ни с чем остался, и вырвался, и закачался от ветра странного. «Впусти!» — я крикнул в ужасе, заметя, что я на улице стою, и мерзко блеющие дети глядят на голову мою. «Впусти!» — и козлоногие рыжий народ все множился. «Впусти же, иначе я с ума сойду!» Молчала дверь, и перед всеми мучительно я пролил семя. И понял вдруг, что я в аду.
Ничего не понимаю. Была девушка, семян пролил где-то на улице.
Сложно.
В аду.
Среди детей каких-то.
Он написал вот эту вот Лолиту, он написал от начала до конца в одном стихотворении.
Да.
Гораздо мощнее.
Да. Гораздо мощнее, кстати, чем Лолит.
А вот я прочту стихотворение. Вы догадаетесь, кто автор? А вечером вышло тихое солнце, ветер понес дымки из труб, хорошо прислониться к дверному косяку после ночной попойки моей. Многое миновалось, многое будет еще, но никогда не перестанет радоваться сердце тихой радости о том, что вы придете, сидите на этом сером диване и скажете простые, добрые слова. При тихом вечернем солнце. Я люблю ваше тонкое имя, ваши руки, плечи и серый платок.
Это Косоговский.
Я уже слышал. Александр Блок.
Да нет, да ладно тебе, Блок.
Правда?
А можно, Юрий, да я прочитаю опять тоже загадочное стихотворение? Ну, может, кто-то уже знает, кто это не сочинил. Ну, это советское время. Трущобный двор, трущобный двор, фигура на углу. Мерещится, что это Достоевский. И тусклый свет в окне без занавески горит, но не рассеивает мглу. Гранитным громом грянуло с небес, в открытый двор ворвался ветер резкий, и видел я, как вздрогнул Достоевский, как тяжело сутулился, исчез. Не может быть, что это был не он, как без него представить эти тени, и грязный двор, и стертые ступени, и гром, и стены с четырех сторон. Я продолжаю верить в этот бред, когда в свое притомное жилище по коридору в страшной темнотище, отдав поклон, ведет меня поэт. Куда меня, беднягу, занесло? Таких картин вы сроду не видали, такие сны над вами не витали, и доминует вас такое зло. Поэт, как волк, напьется натощак, и на неподвижно, точно на портрете, все тяжелее сидит на табурете, и все молчит, не двигаясь никак. И перед ним, кому-то подражая, и суетясь, как все по городам, молчит, и курит женщина чужая. Ах, почему вы курите, мадам? Он говорит, что все уходит прочь, что всякий путь оплакивает ветер, что тяжкий бред, похожий на медведя, его опять преследовал всю ночь. Он говорит, что мы одних кровей, и на меня показывает пальцем, а мне неловко выглядеть страдальцем. И я молчу, чтоб выглядеть живей. И все торчит, в дверях торчит сосед, торчат за ним разбуженные тетки, торчат слова, торчит бутылка водки, торчит в окне безрадостный рассвет. Опять стекло оконное в дожде, опять туманом веет и ознобом, когда толпа потянется за гробом, ведь кто-то скажет, он сгорел в труде.
Кто было, что здесь?
Нет, нет, это Рубцов сочинил.
Рубцов?
Рубцов?
Что-то нифига не поджигается.
Я говорил, что не так легко поджечь.
Поджигай, поджигай, ничего, она загорит.
Прям воткни спичку туда.
Нет, на... Мало, наверное, подожди, надо еще.
Таня, я снимаю кино.
Дырку там сделай в середине.
Мне надо быстро, быстро, быстро.
Да, и быстро.
Ты ёлки.
Ёлки-палки.
Ну, так я всегда
говорил,
что ты видишь не просто
видение. Ну, в общем. Будем считать, что горело. Так. Ну, теперь взрезаем его. И не режется. И не поджигается. Гад какой-то. А вот теперь можно мороженое. Сюда рядом. И будет вкусно. Кое-кому побольше мороженого. Лен.
Давай, давай. Спасибо.
Лена съела свою порцию.
Нет, да ладно. Так. Ну ладно. А, да, давайте выпьем коньячку.
Все, за.
Кому коньячка?
Будет вкусный, невероятно.
Между этими.
Ну, ладно. Будем горячими.
Теплами.
Да. Ой, горячий. Мороженое.
Слава, где ты так выучил английский?
А это как парламент и королева. Да, парламент кипит, а королева холодна как.
Поэтому мне удалось
купить.
Ну какой стихотворение ты мне
подсказал?
Будем, это олицетворение Британской империи.
А у тебя есть какие-нибудь стихотворения о театре?
Тут столько всяких специй, ну, в общем, всего того, что они вывозили из всех своих колоний.
Саша Давыдов возобновил журнал «Комментарий», и они сейчас собирают номер.
Правильно приготовленный пудинг может храниться тогда.
Будет, редактирует номер Сергеевский Саша, который
не пишет, что он варится.
Ну, если напишешь, то нибудь тебе да.
Ну, баня.
Из Лондона, ну опубликуйся.
Как я рассказывал для английского человека, есть ли какие-нибудь слова?
Ну дай как-нибудь. Ну не сейчас.
У неба, да, есть слова. Надо же, мне приснилось это стихотворение, что я его сочиняю. Я его сочинял во сне. Я думаю, какая следующая строка, какая следующая строка, какая следующая строка. Сочинялся. И мне, причем. Когда я писал во сне, я не знал, что я во сне, я думал, что я наяву.
Да. Ну, хорошо, тебе понравилось.
Это был на другой день, как мы приехали из Англии. То есть в Англии тебе накопилось.
Это хороший кофе вьетнамский, это уже последние крохи, что у меня остались. Я ездила во Вьетнам, а там же очень хороший кофе продают.
Мы там жили
ну, хорошо.
У одного английского писателя.
Не в Лондоне, в Брайтоне.
У него,
на 5 дней
у него дети молодые, так студенты. И я вышел в сад, чтобы с ними поговорить, а я же говорить не могу по-английски.
Вот.
Я им стал объяснять свою теорию по физике.
Угу.
Я нарисовал магнит, нарисовал гвоздь.
Слышу.
И говорил this and this. No. This я показал частички мироздания.
Yes. Они.
Они бурно что-то говорили, я говорил, стоп, токен.
Кто умрешь? То мне чувствую, надо спасать ситуацию.
Надо вникать, иначе будет плохо.
Убирать косогубки.
Я сейчас прям за столом, и что-то вкусное никак не успеваю подхватить, потому что ты не звонишь. А мне хочется подхватить это.